Ну, а теперь я хочу спросить вас. Вы слушать готовы дальше нашу программу? Слушатели, откройте ваше сердце, откройте ваши души, ваш ум, чтобы Господь в самом деле наполнил вас своим словом. Сегодня мы живем в мире, где происходит ожесточенная борьба различных идеологий и разных философий. Развитие науки привело к тому, что ум человека смог проникнуть хотя отчасти в тайну строения материи и в законы, действующие в мире нашего сознания. Апостол Павел, видя опасность для человека в приобретаемых им познаниях, предупреждал верующих, говоря: «Знание надмевает, а любовь назидает». Первое послание Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Знание надмевает, а любовь назидает. Друзья дорогие, обогащение познанием неизбежно приводит к тому, что сердце человека наполняется гордостью. Мудрый Соломон когда-то в свое время исследовал все, что делается под солнцем, то есть в этом мире. И он пришел к заключению, что погибели предшествует гордость, а падению – надменность. Раньше люди были намного мудрее, чем теперь. Они все испытывали и проверяли на опыте жизни многих поколений. И только тогда делали свои заключения. В нынешний же век в голове мыслителей создаются теории и предположения, которые одобряются власть имеющими. Впоследствии эти теории испытываются силой государственной власти на своих подчиненных, которые принуждаются стать подопытными материалами, на которых проверяется жизненная годность данной теории, оправдывает ли она себя на практике или нет. Наносятся, конечно, большущие, непоправимые увечья общественной жизни, уничтожается старая культура и во имя еще не родившейся новой культуры, друзья. Разум человека становится крайне опасной вещью, когда он освобождается из-под моральных принципов, из-под контроля высших божественных начал. Сейчас все человечество в основном можно разделить на два радикально противоположных лагеря. Один из них за основание своего мировоззрения принимает эгоцентризм, то есть такое положение вещей, когда человеческое «я» поставлено в центре мироздания, и все отсюда исходящее принимается как материалистическое понимание вещей. В этом мировоззрении не существует ничего, что могло бы превосходить наше человеческое понимание. Другой лагерь в основании своего мировоззрения принимает богоцентризм, то есть такое положение вещей, когда Бог поставлен в центре мироздания, а все отсюда исходящее принимается как идеалистическое понимание вещей. В этом мировоззрении признается человеческая несостоятельность в суждении почти всего, что превосходит человеческое понимание. Многие религиозные люди также придерживаются подобного мировоззрения. Но мы, как верующие, находимся в стороне от этих двух лагерей. Мы признаем мир и все в нем существующее временным явлением, как об этом свидетельствует апостол Иоанн в своем первом послании во 2 главе, 17 стих, который мы сегодня читаем. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Я еще раз повторю этот стих для тех, у кого, может быть, нет Библии. «Мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Мы, друзья, на Бога смотрим не вообще как на что-то превосходящее наше понимание. Нет, мы имеем личное познание Бога в лице Иисуса Христа, спасшего нас и родившего нас для новой жизни. В свете вышесказанного мы и рассмотрим стихи 15 и 16 второй главы первого послания Иоанна, которые являются, так сказать, темой сегодняшней лекции. Мы их тоже прочитаем сейчас, прежде чем приступим к их подробному разбору. Вот что говорит апостол Иоанн, обращаясь к верующим: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость и житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Друзья дорогие, одной из причин, заставившей Иоанна обратиться с этим повелением к верующим, было то, что мир есть видимый нашим глазом, а все видимое временно, как об этом пишет и апостол Павел в своем втором послании Коринфянам, 4 главе. «Видимое временное, а невидимое вечно». С самого начала Богом было запрещено делать какие-либо изображения божества, чтобы они не послужили предметом поклонения людям, и люди не подчинились Божьей воле, они начали делать именно такие божества. Бог, явившийся к нам во плоти, принял образ раба, чтобы свое телесное воплощение не сделать предметом поклонения для людей. Они должны поклоняться Богу только в духе и истине, говорит Священное Писание. Бог в теле совершил спасение грешников. Помните, когда Филипп попросил Иисуса показать им Отца? Иисус сказал: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Евангелие Иоанна, 14 глава, 8-9 стихи. Друзья, видимое тело Иисуса препятствовало Филиппу увидеть в Иисусе невидимого Бога. Наш человеческий взор в первую очередь останавливается на видимом, и таким образом наше внимание отвлекается от невидимого. В видимом мире мы можем найти много прекрасного, особенно когда мы в хорошем настроении и сердце чувствует глубокое удовлетворение и покой. Весной расцветают цветы, и деревья покрываются зеленым листьем. Лето радует нас своей сочностью жизни, а осень – богатством узоров увядающей красоты. Потом зима, морозная и свежая, снежная, покрывает все пушистым покровом белых искристых снегов. Это тот мир, который Бог сотворил для нашего наслаждения и радости. Как часто и много поэты воспевали красоты нас окружающего мира. Псалмист даже восклицает и говорит: «Все дышащее дохвалит Господа». Все дышащее дохвалит Господа, то есть все живущее, но и в самом прекраснейшем, и в самом наилучшем таится опасность для нас, дорогие друзья, когда оно собой закрывает от нас Бога, становясь предметом неудержимого восторга и славословия. В этом отношении мы не должны, слушатели, мы не должны любить мира, чтобы он не восторжествовал в нас над Богом. Мы должны любить Бога, который создал этот мир. Но главная опасность, слушатели, со стороны мира кроется в его организованной системе политических строев, возглавляемых сатаной. Сатана находится в оппозиции к Богу и старается удалить Бога из жизни и сердец людей. Об этом Священное Писание неоднократно говорит нам. Господь Иисус называет сатану князем мира. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 30 стих особенно, читаем: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Князь мира – это владыка всех политических систем мира, слушателей, включая и нашу цивилизацию. Все правительства мира принадлежат ему. Он предлагал все царства мира Господу Иисусу, когда тот его искушал. Если Иисус поклонится ему, потому что все они принадлежат сатане, но Иисус ясно сказал, что нет, он поклоняться не будет этому миру. И поэтому мы не должны любить мира, слушатели, так учит нас Священное Писание. В Евангелии от Иоанна в 16 главе, 11 стих, Господь Иисус, говоря о суде, сказал, что князь мира сего осужден. В послании к Ефесянам во 2 главе апостол Павел, обращаясь к верующим, вспоминает о преступлениях и грехах, в которых они некогда жили по обычаю этого мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Что это за обычай мира, друзья? Это обычай, согласно которого живет мир. Он наполнен алчностью, чистолюбием, властолюбием, плотскими удовольствиями, обманом, ложью и, конечно, всевозможными опасностями. Это тот мир, в котором мы с вами живем, дорогие слушатели. Иоанн говорит, чтобы мы не любили мира. Мы живем в безбожном мире, который находится в восстании против Бога. Мы должны быть послушны Богу, а не этому миру. Этот мир, слушатели, не дает человеку ничего, ничего прекрасного. Этот мир, хотя был сделан прекрасным Богом святым, сегодня он развращен, потому что он находится в подчинении князю миру. Апостол Павел в послании к Галатам в 6 главе говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Друзья, между Павлом и миром стоял крест Христов. Что стоит между вами, слушатели? Что вы избрали сегодня? Между Павлом и миром стоял крест Христов. Я хотел бы, слушатели, чтобы у каждого из нас именно стояла именно эта идея в нашей жизни, чтобы это жило в нашей жизни, чтобы каждый из нас жил именно крестом Христовым, чтобы мы следовали за Христом. Апостол Петр возвещает, что верующие избегли скверн мира. Это мы читаем во втором послании Петра, во второй главе, 20 стих. Мы об этом довольно подробно тоже останавливались, когда проходили второе послание апостола Петра. А перед тем он говорил о тлении мира. Мы живем, слушатели, с вами в растленном и полном моральной скверны мире. Сегодня мы много слышим о загрязнении воздуха, не правда ли? Загрязнение рек, загрязнение озер и так далее. Но умы людей и их души загрязнены несравненно больше греховной жизнью без Бога. Дух человека загрязнен грязью безбожной пропаганды, безбожного окружения, и все слушатели, все те люди, которые защищают, например, экологию, должны сперва родиться свыше, чтобы в самом деле быть чистыми и проповедовать то, что они проповедуют. Нельзя проповедовать, что загрязнено все, но не загрязнены они. Во-первых, мы должны понять, что каждый человек должен очиститься. Каждый человек должен родиться свыше, чтобы очиститься. Иоанн, апостол, предупреждает, говоря: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Верующий человек в первую очередь будет любить своих братьев и сестер во Христе, а потом и, конечно, всех других людей, желая им вечного счастья в обретении ими спасения и жизни вечной. Друзья, дорогие, подумайте именно об этом. Подумайте о загрязнении вашей души, о загрязнении вашей совести, вашего всего существа. Если вы не очиститесь, а единственные слушатели очищения – это в Иисусе Христе, в Его крови, там, на кресте, зачем тогда все остальное говорить? Если мы лично не очищены, все остальное тоже будет нечисто и грязно, хотя бы мы и проповедовали то, что мы хотим проповедовать. Дальше мы читаем 16 стих, где говорится: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Это не только искушение, перед лицом которым мы стоим, но это также искушения, которыми сатана искушал Еву. Смотрите книгу «Бытие», первую книгу Библии, 3 глава, 6 стих, а впоследствии и нашего Господа Иисуса Христа сам сатана искушал. Вы знаете, похоть плоти – это когда Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Писание осуждает ненасытность и другие грехи плоти. Павел перечисляет некоторые из них, говоря: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Так читаем мы в послании к Галатам в 5 главе, друзья, 19 стихи по 21. Вот, слушатели, вот дела плоти. Сатана искушал похотью плоти и Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы читаем: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Вот как сам князь этого мира, сам дьявол, искушал Иисуса Христа. Господь Иисус мог, конечно, мог превратить камни в хлебы, но Он не сделал этого. Он был испытуем в том же самом, в чем и нас испытывается, в похотях плоти. Он выдержал испытание и остался непричастным к греху, дорогие слушатели. Как важно, друзья, радиослушатели, смотреть в Слово Божье, читать его, но также и принимать его. Не только прочитать как хорошие какие-то наставления. Нет, друзья, как хорошие поучения. Нет, друзья, это не все еще. Нужно их принять и все это употребить в нашей жизни. Да даст и вам всем Господь силу противостоять искушениям.